Меня хорошо слышно? Сегодня что-то мало народу. Так.
Вот сейчас еще подключаются.
Что?
Подключаются сейчас уже немало.
Ага.
Уже 9 человек.
Уже немало, да? Ну хорошо, значит, у нас в городе не стреляют спокойно, поэтому можем продолжить изучение Тур. Нам повезло. Значит, в прошлый раз разбиралось утверждение с Геморы о том, что Тора может оживлять или, наоборот, значит, нести смерть. Сегодня мы продолжим идти в этом направлении. Гемора приводит мнение, которое утверждает то же самое, но в другом ракурсе. Это утверждение Рова в Геморе. Он вводит такое понятие, сравнивает Тору с Умом. Умом – это мастер, который изготовляет полезные вещи. Стол, может, столяр, или там слесарь, или, значит, плотник, там, кто еще, стеклодуб, разные специальности. Но он мастер в этом, в своей профессии. И, значит, Ров говорит о том, что если изучающий Тору, он уман, мастер, тогда Тора его оживляет. А если он не уман, не мастер, тогда Тора будет нести ему смерть. Вот это его утверждение. Есть другой ракурс совсем. В первом случае, как мы раньше изучали, убивает или оживляет, зависит от внутреннего мира человека. А здесь всем другое, другая концепция. Значит, чтобы понять, надо, значит, выяснить, в чем на самом деле связь между изучающим Тору и умом. Ну, давайте пройдем, значит, попробуем провести эту параллель. Мастер, что, значит, здесь есть три звена. Человек, материал, с которым он работает, и изделие, которое получается. Значит, в изучении Тора есть человек, который изучает, есть материал, это то, что он изучает, ну, скажем, пасук, может быть, не обязательно, может быть, гемор или еще что-то из области Тора. И есть изделие. Изделие – это результат, объяснение этого пасука. Вот тоже три звена. И вот Ров провел, значит, параллель. Что значит мастер, когда занимается каким-то ремеслом? Значит, он из материала делает нечто значимое, полезное, выглядит красиво. Вещь, которая, как слово лицо, добротная. Вот. Это уман. Значит, перенесем это на Тору. Человек изучает, уже, значит, получил добротное объяснение. Что здесь имеется в виду? Мы отчасти про это говорили, но сейчас, значит, снова пронесем похожие слова. Изучается какой-то пасук. Ну, есть текст пасук, слова. Но в этих словах есть жизненная сила. По сути, есть жизненная сила, которая пришла, так сказать, сверху. Как до нее добраться? Хорошо, если в объяснении она, так сказать, перейдет в объяснение, сохранится. Как до нее добраться? Как ее извлечь из посук? Перед нами на поверхности только слова. Значит, Творец дал человеку аппарат для этого. разум. И жизненную силу разума, которая приходит от души, от его души. Либо нефеш, животная душа, либо человеческая душа. Она дает силу разуму. И, значит, вот эта сила, эта сила изучения уже получается, она устремляется к этому пасуку. Ну, надо сказать, что это не только эти два параметра, есть еще и другие, которые будут влиять на силу изучения. Значит, например, трудолюбие. Человек должен быть не лодырь. Дальше он должен владеть определенной техникой изучения, определенными знаниями. Из этого трудно. А что еще? Ну, разные факты. Специальные отношения, что ты изучаешь Тору, а не физику. То есть вещь, которая пришла с неба. Ну, в конце концов, может так повести, что еще с помощью сверху будет. Тоже фактор. Но все-таки здесь главное, вот все остальное, все вокруг, а вот главное, сила изучения идет от разума и силы души, которая питает этот разум. В данный момент. Так вот, если что-то сработало и произошло вот такое изучение этого пасука, такое погружение в него, что эта сила изучения вытащила эту жизненную силу пасука, и теперь она уже существует сама по себе вне этого пасука. Если такое произошло, то куда она идет? Но она возвращается к источнику, человек, который вытащил. И идет вот в душу, ее питает этой жизненной силой. И дальше во внутренний мир человека от этой души. Этот человек оживает. Изучение дает жизнь. Здесь надо учитывать, что жизнь можно получать по-разному. Разные источники есть у жизни. Мы уже говорили, что это специальное качество жизни. И два его параметра. Это то, что есть некоторый отрыв от материальности. Потому что Тора-то с неба. И она имеет это свойство небесное, отрывается от материальности. И второе – это то, что она, поскольку тоже пришла с неба, она и устремлена к небу. Это ее природа, она очень легкая. Легкая, она поднимается. Вот. И человек вслед за ним, за нею, за этой силой. Это два свойства жизненной силы, которые другие вещи не дают. Это просто в силу устройства самой этой Торы и вот этой жизненной силы, с которой имеешь дело. Если удалось ее извлечь. Ну, вот человек, значит, оживает. Это если ему это удалось, это значит, объяснение было хорошим. Не просто убедительно, а действительно вот хорошее объяснение, которое смогло вытащить жизненную силу. Оно живое. Дальше может быть по-другому. Сценарий может быть иным. Занесет смерть. Значит, как здесь будет работать? Человек не умен, не профессионал, не умеет делать вещи. Он сделает его изделие, оно как бы такое немножко имеет ряд изъянов разного типа. Если переносить на Тору, он изучает. Но его изучение не такое уж хорошее. И что возникает в результате? Ну, ошибки. Он сначала по сути ошибся в объяснении. Это уже работа не человека, который мастер. Гемор говорит, что убивает. Похоже на ум. Но это трудно принять, конечно. Человек сделал ошибку. Он будет, так сказать, за это получит смерть. ну, не в физическом смысле, конечно, а в каком-то. Навряд ли, хотя потому, что это получить ошибку – это нормальный способ изучения. Не так, что изучаешь и сразу получаешь, и тебе приходит, значит, сразу то, к чему ты стремишься, раскрыл пасук. Нет. Есть приближение, и в этом приближении, погружении, естественно, что будут ошибки. Нормально. Нельзя сказать, что убивает. Может, в этом пасук допустил ошибку, пусть даже с ней остался, что нехорошо. Но а другие-то псуки он изучал нормально, хорошо, значит, не будешь смертен в этом смысле. Вот это понимание о том, что работа не умом, не мастера сводится к ошибке, оно не дает результата. Это не то, что Рова имеет в виду. А что же он имеет в виду? О чем речь? Как надо постараться, чтобы при изучении Торы получил смерть? Это вопрос. Отталкиваясь от того, что он сказал. Не умом, не мастер. Ну, давайте посмотрим, значит, поставим такой пример. Вот человеку нужен костюм. Есть два способа. Сшить костюм на заказ. Или пойти в магазин и купить. В чем разница? Когда шьют на заказ, то, значит, портной он подбирает, учитывает фигуру человека. По фигуре, значит, кроется костюм. С магазином история иная. Он приготовлен заранее, висит уже. И ты как-то его пробуешь себя примерить. А дальше, ну, не совсем подходит, так надо что-то укоротить, там руки, эти рукава, брюки и так далее. Еще, может, в плечах что-то сделать. Я имею в виду не в плече человека, а в плече у костюма. Так вот, значит, вот разница. Индивидуальный подход или готовый заранее. Ну, вот эту здоровую идею перенесем на изучение Тора. Если человек... Да, пасук. Мы изучаем пасук. Здесь в качестве материала используется пасук. У него свои особенности. Если это пасук из Хумаш, там каждое слово взвешено. Поменяешь слова местами, порядок слов, уже будет изменение. Буквы начинают играть роль. Номер пасук. Количество слов пасук. Количество букв. На каком месте стоит, какая буква соответствует этому слову. Это все нюансы, которые требуют индивидуального подхода. Это костюм по заказу шьется. Именно вот к этому пасуку. Это один вариант. Другой вариант. Значит, покупается то, что уже заранее сделано. Без учета той фигуры, которая конкретно есть у этого человека. Значит, здесь вот такое объяснение берется. Без учета этого пасук, а общая идея, она может быть правильная. Может, нет, но, скорее всего, правильная. И она надевается на этот пасук, на эти слова. Какое она отношение имеет к этому предложению? Какое это имеет, иначе на него не одели. Это, так сказать, не есть изучение пасук. А что это есть? Это штамп. Есть такое слово штамп. Штампованное изучение Торы. Пошел и взял на прокат. Думать не надо. Силы изучения не нужно. Заранее готово. И поскольку здесь не участвует ни разум, ни силы изучения, то никакой речи о том, что вытащить жизненную силу из посылки, быть не может. Он не будет оживляться. А что будет происходить? Если вот изучение вот на этом стоит. Давайте смотреть. Значит, если человек изучал так очень уж успешно, ему удалось вытащить эту жизненную силу, она его питает, укрепляет, пишет, как покушал. Очень приятную еду. Деликатес. Но, а если нет, то не получил этой пищи. Потратил время, что-то узнал, информацию получил. Но это не пища. Не пища для души определенно. Штамп, он не дает пищи. Ну и если так человек живет, не подпитываясь, то что с ним будет? Ему будет плохо, ему будет дистрофик. Теперь надо понимать, что у него, этого человека, нельзя сказать, что у него нет жизненной силы. Конечно, есть. Он черпает из разных мест. В этой жизненной силы, которая имеет эти два ингредиента, отторженности от материальности и подключения к небу, вот этой жизненной силы не будет. В этом смысле он будет дистрофик. Так. Значит, поймите меня правильно, я не хочу тут сказать какие-то бросать камни в огород этого человека. Я не проявляю, я просто констатирую факты. Описываю то, что сказано в Геморе. Ну, вот это уже смахивает на потерю жизни, на смерть. Дальше что происходит? Если вот этот способ как бы изучения, и ну, конечно, изучение, знакомство с материалами, значит, хватание откуда-то чего-то, идеи, они укореняются в человеке. Это практикуется. И то, что человек практикует, это в нем укореняется. И вот в нем создается сила, которая не есть сила изучения, а наоборот глушится. А сила, которую вот разумно назвать силой штампа. И она действует. И она создает барьер между человеком и материалом, который он изучает. Этот барьер, он, значит, его название штамп, и это то, что лишает человека вот этой же жизненной силы, в принципе, о которой мы говорим. То, что в данном пасук, а это вот такой, значит, будет его подход к Торе. Этот штамп, он отрывает человека от Торы, от ее жизненной силы. И в этом смысле это смерть. Дальше, значит, следствие этого. Ну вот, простое следствие, это что изучение Торы всей будет штампованным. Но этим дело не кончается. Человек, который, значит, изучает Тору, он следует этим идеям. И это формирует его мировоззрение. И оно становится штампованным. Что такое, в чем суть мировоззрения? Это идеи, наличие идеи, которые, как смотрит человек на творение, на других людей, на Творца, это вот все входит в категорию мировоззрения. Если оно штампованное, то эти три параметра будут штампованными. Он будет иметь поверхностное отношение к творению, к Творцу мироздания, И в общении с другими это тоже будет проявляться. Но вот не человек, а схема, сформированная в его представлениях, которые штампованы. Схемы хорошо иметь, но надо иметь в них содержание, чтобы они были живыми. Сама по себе схема – это хорошая вещь. Если схема мертвая, не имеет жизненной силы, тогда, значит, вот такое будет. Это, в принципе, беда. И усугубляется она тем, что вот такие штампы, они легко передаются от одного к другому. Вот если учитель мыслит штампами, то это очень-очень плохо для учеников. Это в них входит. И это действительно входит в других. Почему? Потому что это легко. Не надо на весь мир работать. Это само. Надо только правильно поймать этот штампик и все. Чтобы не прилепить голову к хвосту, а так, чтобы сидела на плечах, и все. А там это голова лисицы или льва, это уже другой вопрос. Главное, чтобы голова была. Вот. Это, значит, легко усваиваются они. И второе, что они очень легко распространяются. Вот есть такая болезнь, омикрон. Он бушевает. Легко переносится этот вирус. Вот так и штампы. Значит, можно было бы приводить примеры. Их полно. Но нет никакого желания идти в эту сторону. Достаточно, что мы ими, значит, они пропитывают воздух. Человек говорит, нет, эфирами, у меня никакого нет желания. Вот. Поэтому оставим примеры в стороне. И двинемся дальше. Еще у нас два мнения, два подхода, каким образом Тора может убивать. Первое – это качественное изучение Торы. Но из-за внутреннего мира происходит либо убийство, либо, наоборот, оживление. А второе – это просто вот само объяснение. Что тут нет связи с внутренним миром. Человек может быть хорошим. А качеству. Ну вот у него такой способ мышления штампами. Он может совсем быть не виноват. У меня никакое, я не могу даже обвинять и желание это обвинять, потому что они так приучены. Человек варится в этом, дышит этим, то ну откуда взяться другому? На самом деле есть откуда. Почему? Потому что не все клюют на штампы, у некоторых есть чувствительность не к штампам. И тогда, это очень важный момент, если у человека внутри есть потребность к живому в Торе, ему будет помощь. Я в этом глубоко убежден. Как-то что-то будет складываться. Потому что есть тот, который наблюдает, и для него человек, который имеет живое, живую тягу к Торе, он драгоценен. И он позаботится. Тем или иным способом, а средств у него полно. Очень много. Вот. Ну, хорошо. Я вспомнил одну про себя эпизод. Знаете, я расскажу, это минуту займет. Как интересно, мы однажды сработала. Еду в метро. Я, может, рассказывал даже этот эпизод уже. В России еще было, в этом городе, Ленинграде. Метро с работы. И значит, еду со сослуживицей рядом. Умный человек, крайне образованный. Ну, как крайне, по моим представлениям, крайне. И он сказал такое, Бог существует, ляпнул. Это другой кто сказал. Я просто внимания не обратил. А я вижу, я знаю, человек умный, образованный, интеллигентный. И вот такое сказал. Но это меня, значит, заинтересовало, я стал интересоваться. Совершенно случайно было сказано. Но в душе, я полагаю, у меня была тяга от рождения к этому. Не то, что я прививку какую-то получил от рождения. И на каком-то этапе сработало. Это, значит, просто один... Вот сейчас я вспомнил этот пример. Я ему до сих пор благодарен. Вот. Ну, хорошо. Значит, теперь будет третий взгляд на вещи в плане оживления или смерти на основании Торы. Но это же не Гемора, который мы изучаем, не трактат Юма, который мы изучаем, а другой трактат Шаббат. 88-я страница. Вторая сторона. Гемора там представляет третий взгляд на вещи, третий взгляд на жизнь и смерть благодаря Торе. Мы сейчас расширим наш кругозор. Гемора приводит пасук из Мишлы, Шлома ха-Мелех, автор. И прежде чем идти в этот пасук, я прочту, что перед этим написано, чтобы понимать, о чем речь идет. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли подает свой голос?» Она становится на вершине возвышенных мест, при дороге, на распутьях. Она возглашает у ворот, при входе в город, при входе в двери, ну и так далее. Речь идет о Торе. И дальше Гемора приводит вот уже следующий такой, шестой пасук. Говорится следующее. Слушайте, это Тора говорит. Слушайте, потому что Нагидим Адабер. Нагидим я буду говорить. Что говорит? Я буду говорить, что буду говорить Нагидим. Кто такие Нагидим? Ну, это множественное число, потому что на окончание Ютмем. А, значит, само слово «нагид» – властитель, властелин. Получается, не суразится. Слушайте, потому что властители, я буду говорить. Ну, значит, перевести очень трудно, и поэтому перевод вольный. Так вот, Гемора объясняет, в чем здесь дело. Значит, Гемора говорит так. Сейчас посмотрим, что Гемора сказала. Гемора цитирует пасук и дальше говорит. Почему идет сравнение слов Торы, Деврей Тора, с властелином Нагид? Ну, Гемора задает вопрос. На каком основании автор... Шлома ха-Мелех сравнил Деврей Торы, слова Торы с властелином. Ломер Луха, сказать тебе, что мы знаем про властелина этого? Есть у него свойство убивать и оживлять. Также слова Торы, есть у них сила, убивать и оживлять. Что мы видим здесь? Идея, что дело идет к тому же. Жизнь или смерть. Но подход иной. Значит, тут надо разобраться. Ну, давайте посмотрим, попробуем идти по тому же сценарию, как в тот раз. Там было сравнение с Уман, с мастером, а здесь с властителем. Ну, посмотрим, там мы посмотрели, как мастер, что он делает, что там получается. Здесь посмотрим не с точки зрения деврей-торы, слов Тора, а с точки зрения вот персонажа. Значит, властелин, властитель, он убивает. Может убивать. Кого он будет убивать? Того, кто идет против него. Того, который восстал на него. Оживляет. Тот, который за него, дает ему жизнь, дарует жизнь. Как это будет применяться к Деврей Торе? Ну, сначала про убиение. Что значит слова Торы убивают? В плане властелин. Идешь против властелина, идешь против Торы. Ну, кто идет против Торы? Апикорос. То есть человек, который, значит, отошел от Торы. Живет по своим законам. Или по закону, который почерпнул где-то. Навряд ли об этом идет речь. Почему? Потому что апикорос – это позиция человека в жизни. А здесь речь идет о словах Торы. И прийти вот к этому, к этой позиции мне обязательно через изучение Торы. Изучение Торы не обязательно к этому приведет. Странно даже, что к этому приведет. А что тогда имеется в виду? Значит, это трудный вопрос. Вот это прочувствовать сравнение властелина со словами Торы, это очень-очень нелегко. Мне было трудно. Я пробовал. И вот никак. Одно попробую, нет, не подходит. Другое не подходит. Пока мне не помог интернет. Интернет помог. Как случилось? Я включил, чтобы отдохнуть, интернет. И посмотрел, ну, лекцию по Торе. Как еще отдыхать? Не футбол же смотреть. Это раньше было там. А, значит, вот лекция по Торе. Выступал человек, он из Москвы, математик, сейчас живет в Израиле. И вот он из тех, которые несут свет народам мира. Он себя так, значит, представляет. У него много книг написано и переведены некоторые. И он занимается вот комментариями, и он пропагандирует, провозглашает, что вот это такой комментарий, который до него просто не было. Новое слово в Торе. Значит, ну вот я слушал, я прям половину лекции прослушал, а лекция длинная была. И там был такой момент. Он комментировал Шмот, вторую книгу Пятикнижия. И там есть две главы. Одна про Мишкан, скинию эту, описание, что в ней такое было. И там главная фигура Моше Рабейну. А следующая глава про одежду первосвященников. Там Моше просто не упоминается. Но Аарон, первосвященник. Коэн-Годом. И вот, значит, человек, который дал занятие, лекцию, он такие вещи строил, как он говорит, вот это первая глава, которая про Мишкан, она сугубо относится вот к иудеям. А вторая про служение, жертвоприношение, служение, туда наверх, это уже к христианам. Вот оно такое было. Он, значит, дал обоснование этому свое. Я проследил это обоснование. Но я его сейчас так воспроизвести не могу. По двум причинам. Оно абсурдное. Хотя у него с логикой в порядке. И некоторые вещи, которые он говорил, они интересные вещи, не отрицаю. Ну, на определенном уровне, конечно. Но оно, по сути, абсурдно. И моя голова просто не удержит абсурда. Вот так устроено. Это одно. И второе, она просто не может смириться с грязью духовной. Это точно в нее не входит. Я к логику прослушал, но повторить связанное сейчас не смогу. Это не надо, даже если смог, я бы не стал. Значит, вот это пример, который мне помог понять эту гемору. Я очень обрадовался. И это вот когда человек занимается извращением Торы. Ну, он там не графики, а такие рисунки сделал, иллюстрировал свои идеи. Есть вот хумаш традиционный, и есть вокруг вот такая надстройка, новый дом. Новый дом Торы. Этот дом уже для всех. И для христиан, и для кого угодно. Вот такое построение. Это духовное извращение Торы. Вот я думаю, что именно это имеется здесь в виду. Это значит восстание на Тору. Пошел против. Я покажу, почему именно это имеется в виду, но вот это позволило ответить на этот вопрос. Что здесь имеется в виду? То есть изучение человека приводит к извращению. И именно изучение, Диврей Тора, это вот так он интерпретирует эти две главы в Пятикнижии. От этого отталкивается. Ну, значит... Не надо быть наивным и думать, что действительно вот только Диврей Тора и исключительно они к этому привели. Навряд ли это гемора имеет в виду. Я полагаю, что вот у человека есть внутри некоторые затемнения разного свойства, которые толкают его на такой способ изучения, чтобы получать такие откровения. То, как он говорил вот, про персонажа Пятикнижия, про Моше Рабейну, у меня язык не повернулся, так сказать. Нельзя, это не позволено просто. Он говорит о внутренних затемнениях просто. Внутри человека. Так, теперь, значит, почему вот это убивает? И Маркет убивает. Человек, который извращает Тору, она его убивает. В каком смысле она его убивает? И почему она его убивает? Как это работает? Какой механизм здесь? Здесь могут быть разные объяснения, но значит, я предпочитаю отталкиваться от текста, от самого пасука, от слов пасук. То есть, как бы вытащить жизненную силу из пасук. В процессе изучения. Это самое хорошее. Почему это укрепит душу и мою, и слушателей, если они это воспримут? Потому что здесь еще идет восприятие, не только как надо поработать, чтобы воспринять. Иногда надо сразу ходить, иногда надо приложить усилия. Так вот, значит, будем опираться на пасук. Шломо ха-Мелех привел слово «нагид», «властитель», «властелин». Можно было другие слова употребить. «Мошел», например, или «шалит». Другие слова для «властелин». «Мелех», «царь». Суть та же. Но он выбрал именно это слово. Значит, почему? Ну вот, если посмотреть в Танах, как это слово употребляется там, оно характеризует властелина, царя, главного, но с позиции, когда он поставлен над другими. Не просто отдает распоряжение, а его позиция выше других. Это, чтобы подчеркнуть это, Танах использует слово «нагид». Значит, корень этого слова «нун гимл далет» – это «негет», «против». Но здесь не в смысле «против» сражается с ними, а «против», что у него противоположная позиция. Есть народ, и вот Шаул, первый царь, ему Шмуэл говорит: «Ты нагид над народом, тебя так поставили, специальное место дали». Кстати, интересно, я сейчас тут подумал, Шломо Хамелех так и начинает, вот этот, не премудрость ли взывает, она становится на вершинах возвышенных. Ну, куда за? Сразу указывает ту область. Поэтому использование слова «нагид», оно ложится в струю текста. Так вот, значит, идет против, человек развращает, он идет против вот этого, который отделен, поставлен над. И что же, кто же это отделен, поставлен над? Посчитаем гематрию. Это уже наш аппарат. Мы же умеем считать. Я качал в школу. Гематрия будет 67, в это слово «нагид». А 67 – это гематрия слова «бина». А «бина» – это восьмой уровень, это корень творения, то, что отделено от творения. Это не часть творения, это что выше творения. Это выше отделено, оно очень подходит слову «нагид» по гематрии. Именно в этом и речь. Человек извращает Тору. Что происходит, каково отношение по отношению к корню Торы? Ну вот есть корень, оттуда идет Тор. Тор идет с восьмого уровня. И вот можно отдаляться от этого. Это отдаление может быть двух типов. Первый тип – просто отдаление, когда сила света уменьшается. Чем дальше, тем меньше. А может быть другое отдаление, когда отдаление идет разрывно. Рыв, как скачок вниз. Снова такое расстояние, снова скачок вниз. А другой вид отдаления. Каждый скачок – это своего рода извращение. Пусть это еще не слово «извращение», но искажение. Но когда такие искажения накапливаются, возникает уже извращение. Как нас учили в той стране, количество приводит в качество. И вот наступает такой момент, когда, значит, вот человек заходит за эту черту уже, и что будет за той чертой? Это такое отдаление от корня, которое характеризуется смертью, что жизнь, она от корня, жизненная сила идет. И когда заходишь за такую черту, ты уже настолько рвешь с этим корнем, что можешь себя признать мертвым в плане изучения Торы. Это другой вид смерти. Не то, которое мы изучали раньше в Геморе Юма. Там было внутренний мир черный, из-за этого разрушение происходит. Иначе порвал с корнем. Совсем не обязательно. Штампы. Ну, нечувствительно к Торе. В этом смысле смерть. Здесь совсем другое. Здесь восстание. И отдаление от корня по параметру души. Ну, мертвая. Душа становится мертвой уже. Я скажу так, что я когда некоторые лекции вот тоже посмотрел по интернету время от времени, я не могу смотреть на это лицо. Я подумал, почему? Я готов, знаете, подумал, а почему, собственно? А я вспомнил Резала, Аризаль. Он не советовал, не рекомендовал смотреть в лицо мертвеца. Говорит, плохо для души. Смотри лучше в синее небо, вот это полезно для души. Это ответ. Ну, не надо полагать, что именно определенные затемнения души, они позволяют так делать искажения и в конце концов возвращения. Так, дальше. Ну, Гемора говорит про другой вариант тоже, что этот властелин, он может давать жизнь. Девритора мог приводить к жизни. Что здесь имеется в виду? Ну, если мы скажем, что это человек, который не извращает Тору, то это, ну, это нормальный человек просто. Нормальный человек, нормально устроенный еврей. Все. А это еще не значит, дает жизнь. Так что здесь имеется в виду? Ну, поскольку мы вот первый вариант негативный уже проработали, нам нетрудно будет понять и второй после этого. Если первый – это уход от корня за черту, то здесь, наоборот, приход к корню. Чем ближе к корню, тем, значит, живее, что жизненная сила оттуда идет. Ну, два пути. Значит, здесь возникает вопрос, а что значит приближаться к корню? Звучит очень хорошо, красиво. Я уверен, что в этом есть смысл. Но если не знать этого смысла, то получится штамп. Эту фразу о том, что вот близко к корню, далеко от корня, значит, это ходовая фраза. И пока не поймешь, что за этим стоит, тогда это, увы, штамп. Так вот, что здесь будет? Что значит за счет диврей Торы, изучения слов Торы, приближаться к корню? Как конкретно это делается? Значит, ну вот изучаешь Тору, изучаешь пасук, и, как мы говорили в начале, в нем есть жизненная сила. Предположим, повезло, работа, упорство, все такое, и вытащил эту жизненную силу из пасук. Дальше здесь есть варианты. Потому что Тора дана на разных уровнях. Я здесь не имею в виду, так сказать, уровни скрытые, не скрытые, а вот жизненная сила, которая есть в пасук, она имеет разные уровни. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Тора дана народу. В народе есть разные представители, разные уровни. Но Тора дана всему народу. Это отличие Торы от вот, значит, других вещей. Математика, она не дана всем, надо иметь определенные способности к ней. А вот Тора дана всем. Но тоже надо. Так. Так вот, что это означает? Это значит, что она, здесь некоторый элемент чуда происходит на самом деле. Она имеет жизненную силу разных уровней. Она может к этому человеку подойти и к другому, который, значит, повыше стоит, и еще к другому. На каждого у него есть, значит, свой уровень жизненной силы. Интересно, что Виленский Гаон, он сравнивал Талмид Хахам, знак которого настоящего, с чаном, который стоит на площади. Понимаете, в то время на площадях такие либо большие сосуды с водой наполненные, человек приходил, открывал кран и в свое там ведро или куда, наливал воду, закрывал кран и уходил. такое было. Так он говорит, что Талмидхохам, он подобен этому чану. Каждый к нему может подойти со своим сосудом, и он ему даст столько, сколько ему нужно. Ну, значит, мне кажется, это немножко, это очень хорошее сравнение, но немножко не совсем точное. Почему? Потому что не всякий учитель обладает таким способом, что он может научить каждого. Это не совсем точно. Но если мы к Торе это применим, тогда да. Это то, что сейчас я имею в виду. Тора обладает этим свойством. Она имеет жизненную силу для человека, который ее изучает. Какого уровня он ни был. Это феномен. Это не просто так. Значит, вот человек изучает пасук, у него он получает жизненную силу. Но это иначе он идет к корню. Всем не обязательно. Но Тора дана на разных уровнях, в другом плане, не в том, который только что, значит, излагался, в другом. Жизненная сила, пасук, может забираться выше, и еще выше, и еще выше. Этот уже уровень идет. Не по уровням людей, а сам по себе. Глубже, еще глубже, еще глубже, или выше, выше, еще выше. И при очень-очень-очень-очень удачном раскладе можно зайти за завесу бытия, условно говоря. А там корень. Он за той завесой прячется. Скрывается. Скрыть там. Вот если объяснение пасук дал такое, что оно затрагивает область, а пасук имеет эту силу, он пришел оттуда, тогда ты связан с корнем посредством изучения. Это же не штамп. Это вполне конкретное понимание и способ, как туда добраться. Хватило бы сил только. И, значит, вот помощь нужна еще. В этих вещах определенно. Ну и все другие качества тоже. Вот. И если человек вот добрался в результате изучения того корня, он с ним связан, и тогда жизненная сила идет у этого человека посредством изучения и оживляет его, она его делает живым. Связь с корнем. Оттуда, там источник жизненной силы. Этот подход позволяет понимать некоторый нюанс в геморе. Нюанс в следующем. Шлога Мелах в пасук использует слово негидим, множественное число. Понятно почему? Что он говорит о словах Торы, об учении. Там их много. А гемора заменяет. Она говорит на слово нагид в единственном числе. Почему? Надо, так сказать, индивидуально работать с геморрой. Она вдруг раз заменила множественное число на единственное. Что для этого было какое-то основание, что я побудил это сделать. Я полагаю, то, что мы сейчас говорим. Потому что на самом деле суть по сути в интерпретации геморры – это подключение или отключение от корня. А тогда единственное число, корень-то один. От того корня, восьмой уровень, нагид, исходит вот этот поток слов, множественность уже. Но он-то один. Жизнь или убивание идут от корня. Приближение корня или отдаление от корня. А девритор – это средство просто. Приближение или отдаление. Поэтому гемора заменяет множественное число на единственное. Чтобы поняли, в чем дело. Чтобы мы смогли гематрию эту просчитать. И перейти к этому числу 67 в восьмом уровне. Дальше интересный момент тоже. Гемора здесь, вот гемора Шаббат, она говорит, убивает или оживляет. Гемора в Юма, который мы изучали, оживляет или убивает. Поменяли порядок слов. А зачем? Смотрите, лучше бы наоборот жизнь на первое место поставить, а уж смерть на второе, как там, в тоге море. А тут нет, на первое место поставлена, значит, смерть, а потом только жизнь. Надо понять, что за этим стоит. Человек, который вот занимается извращениями в Торе, он опасен для окружающих. Вот этот, который, значит, дает лекции, который я говорил, у него большая аудитория, у него много книг написано. Он заезжает по странам разным, устраивает дискуссии и со священниками, и там с кем только нет, и с атеистами, с кем угодно. Несет Тору в народы. Не в народ, а в народы. Ну ладно, в народы пускай несет, это, значит, я на это спокойно, пусть несет. Это меня абсолютно не беспокоит. У него нет светок, он ничего не донесет. Кстати, для этого вот это устроено. Убивает лишить света, чтобы не было распространения. Можно говорить, но это не будет давать силу тому, что говоришь, у самого нет света. Разговор о свете, разговор о Торе. Это, пожалуйста. Пусть кушают. Но если это касается уже вот еврейского народа, есть проблема. У него большая аудитория, люди идут за ним. Это очень легко воспринимается. Тут не надо быть, никакой работы особо не требуется. Просто никакой не требуется. И это броско и красиво сказано. Такие как бы ошеломляющие утверждения, воздействующие на слушателя. И это напоминает мне вот то, что было, лжемешиах. Большие разрушения от этого происходили в народе. За ним шли люди. Это опасно. Опасно для корня, что на земле создается сила вот таких последователей, которые уже делают свое негативное разрушительное дело. И корень к этому неравнодушен. Он лишает этих людей силы настоящей. И поэтому Гемара ставит на первое место. Это большая опасность. А оживление, тут совсем другой расклад. Проделать эту работу подключения туда, пойти за завесу, это избранное. Их немного. Те, которые могут, так сказать, к ним подключиться и тоже получать оттуда свет, их тоже немного. Все требует работы и способности внутренней. Который есть в душе, он может, так сказать, его развивать. Но это работа. Таких немного. И поэтому такого влияния, как на первом случае, не будет. Они будут влиять на духовное пространство народа. Безусловно. Но оно не будет решающим. Я полагаю, ну просто тут два момента. Один, чтобы выжить смогли в этих, значит, путах галута, чтобы было что-то живое. Это важно. Ну и а что там наверху при этом происходит, уже другое. Наверное, они, эти единицы там тоже что-то делают. Их изучение имеет там влияние. Но это, так сказать, вес, удельный вес здесь несравним в нашем пространстве, поэтому Гемара и ставит на первое место. Что-то мы сейчас познакомились с третьим ракурсом жизни, смерти на основании Торы. Пожалуйста, какие есть вопросы?